«Возвращение в Петербург». Программа о современной петербургской топонимике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио «Град Петров» в программе «Возвращение в Петербург» Андрей Рыжков. И сегодня наш гость – краевед из города Зеленогорска, Терриоки, Александр Евгеньевич Браво, соавтор замечательной книги «Зеленогорск, Терриоки. Дачная жизнь 100 лет назад» и автор многочисленных краеведческих публикаций на различных сайтах и в краеведческих изданиях. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Добрый вечер.
Есть хороший повод у нас завязать разговор, поскольку была информация некоторое время назад, что ваш сайт, собственно, краеведческих работ, вы являетесь редактором сайта terrioki.spb.ru.
Совершенно верно.
Это, соответственно, финская транслитерация названия старого города, в середине буковка Йот латинская. Терриоки. Вот. И ваш этот сайт, краеведческий сайт, получил Анциферскую премию в этом году.
Да.
Я напомню, что Анциферская премия присуждается работам и проектам в области петербурговедения различной направленности. Ее организует фонд академика Лихачева. Скажите, пожалуйста, явилась ли сюрпризом для вас эта информация? Как вы об этом узнали?
Полной неожиданностью было это очень приятное для нас решение. Ничего мы для этого специально не делали, сами себя не выдвигали, не знали о том, что нас кто-то выдвинул. Я до сих пор не знаю, кому мы обязаны выдвижением. Само выдвижение для нас уже было очень приятно, а уж рассчитывать на какие-то признания мы не собирались. Мне позвонили из оргкомитета и пригласили на вручение премии. Я сказал, что и у меня проблемы там с работой, может быть, я не смогу прийти. Мне сказали, приходите, не пожалеете. Пришлось прийти. И вот там фактически на самом заседании, вот в этом торжественном, мы узнали, что сайт Терриоки СПБ.ру стал лауреатом Анциферской премии в категории «Лучший интернет-ресурс по истории Санкт-Петербурга».
Замечательно. Я могу только присоединиться к этому мнению, потому что по полноте, конечно, охвату и глубине некоторых исследований, которые содержатся на вашем сайте, в том числе и с документальной поддержкой, с различными ссылками, с оригинальными материалами графическими, да, наверное, трудно найти вам конкурента в области ресурсов, которые занимаются историей Петербурга и его окрестностей. К счастью, теперь Зеленогорск с полным правом может называться официально частью Санкт-Петербурга. Конечно, это такая отдельная, что называется, планета в нашей маленькой Солнечной системе. Ну и как, скажем так, центр тяжести, может быть, да, спорит с Сестрорецком в этом плане, два центра тяжести курортного района.
Да.
Я полагаю, что, конечно, ваши краеведческие изыскания, они не ограничиваются Зеленогорском, но и, так сказать, посвящены всему вот этому вот окружению, да, то, что мы сейчас называем курортное побережье Здравница, да, Ленинградская в свое время.
Ленинградская, да? Здравница, да.
Да-да-да. Имеет она богатую историю. Но сначала, если можно, расскажите, как вообще вы пришли в краеведение? Вы живете в Зеленогорске, да?
Да. Я в Зеленогорске живу с 1964 года, то есть я с родителями еще был маленьким совсем, еще в детский сад ходил. У меня отец получил в Зеленогорске работу, и что было важно по тем временам, отдельную однокомнатную квартиру. И вот в 1964 году мы переехали в Зеленогорск. И я в Зеленогорске учился в школе. И надо сказать, что вот в те времена, это там 60-е годы, начало 70-х годов, никакой информации у нас ни среди друзей, ни в школе о очень интересном прошлом этого района, с очень сложной и интересной историей, у нас не было. То есть мы в каком-то плане напоминали таких инопланетян, которые, так сказать, на неизвестную планету приземлились, у этой планеты история...
И ходят по пыльным тропинкам.
И ходим по пыльным тропинкам, и у этой планеты истории не было. То есть вот мы ходили в кинотеатр «Победа» смотреть мультики, потом смотреть фильмы. Над экраном была остроконечная звезда, она и сейчас есть, но она несимметричная. Но мы считали, что это связано с Красной Армией, раз звезда. Единственное, что удивляло, что она несимметричная, у нее нижние лучики более вытянутые. И только потом, когда выяснилось, что кинотеатр «Победа» — это перестроенная лютеранская кирха, выяснилось, что эта звезда — это рождественская звезда над алтарем. И она там осталась от, так сказать, первоначального своего назначения этого здания.
Ну, сейчас, насколько известно, кирха восстановлена.
Да, это, конечно, очень замечательное событие, потому что это одно из украшений наравне с Казанской церковью.
А когда, в каком возрасте вы стали заниматься краеведением?
Я по профессии программист, и у меня младший брат тоже программист. Мы решили в порядке хобби конце 90-х годов, ну, сделать сайт про город, в котором мы живем. 99-й год был. То есть технически мы знали, как это сделать, мы это сделали. Причем название Терёйки СПБРУ, оно в каком-то смысле получилось случайно, потому что на тот момент название Зеленогорск СПБРУ было занято. И у нас просто не оставалось выбора.
Извините, забавная подробность. В этой студии был купчинский краевед Денис Шаляпин, который таким же образом, поскольку Купчино с доменом был занят, он выбрал такую финизированную тоже форму kupsila.ru для своего сайта.
Да, забавное совпадение. Забавное совпадение, да. То есть тут не было никакой идеологической подоплеки, это получилось вот случайно. Потом мы договорились с владельцем домена Зеленогорск СПБРУ, и мы, это у нас как бы зеркало есть и с таким названием, но в начальном моменте этого не было. И когда мы стали этим сайтом заниматься, мы поняли, что надо сайт наполнять содержанием, а мы ничего не знаем. То есть мы на тот момент, на конец 90-х годов, но я говорю о себе, мы об истории своего родного города практически ничего не знали.
Александр Ильич, ну это удивительно, потому что, глядя на обилие материалов, в том числе и вашего авторства, вот просто невозможно поверить, что вы только с 99-го года начали заниматься этим.
Тем не менее, это так. Ну, Андрей, вы знаете, ведь прошло 16 лет. Немало. То есть, ну, я честно признаюсь, что я вот на конец 90-х годов представлял себя абсолютно ноль с точки зрения знания истории Зеленогорска.
Ну, буквально два слова, да, для наших слушателей о действительно каких-то исторических моментах, связанных с этим названием. Ну, собственно говоря, Терёйки – это речка, да, которая протекает по центру Зеленогорска,
да.
Ну, практически одновременно с переименованием самого города, может быть, чуть позже, да, город был переименован в Зеленогорск в 1948 году. Где-то в 50-е годы, да, на картах появилось и русские названия всех географических объектов других. Вот. Правда, есть расхождения в официальных источниках, кто-то называет ее речка Жемчужная, кто-то ручей Жемчужный, а кто-то и вовсе Зеленогорский ручей. А как далеко в прошлое простирается история самого финского названия Терёйки?
Те материалы, которые нам удалось найти, вот я сейчас боюсь наврать с датировкой, но первое упоминание письменное этого названия, это в летописях шведского короля Густава Вазы, это 1600 какой-то год, 1648, если я не путаю.
То есть 17 век.
17 век, да. Там была история, что выборгские жители пожаловались городоначальнику, а городоначальник пожаловался королю, что крестьяне из окрестных земель беспошлинно, без налогов торгуют в Выборге своей продукцией, рыбой в основном, и потребовали этих, значит, вот крестьян, рыбаков наказать. И среди вот этих персонажей, которые должны были быть наказаны, упоминался некий Анти из Терёйки. Вот это вот первое упоминание.
Так сказать, прохиндею, да, значит, впервые попало название.
Название попало в письменные официальные хроники. И поэтому вот мы, когда сейчас празднуем каждый год как бы День Зеленогорска, то мы ведем отсчет вот от этого Анти.
Ну, от первого упоминания, да, есть такое официальное, так сказать, уже принятая традиция отсчитывать существование населенного пункта. Это вот его первого упоминания, если нет даты основания, как с Петербургом. Но, насколько мне известно, происхождение своего названия, оно довольно темное. То есть, скорее всего, это изменение какого-то названия другого. Прямого, так сказать, перевода на финский нет же этого названия.
Нет окончательного мнения среди специалистов, как это название получилось. То есть, то, что название населенного пункта произошло от названия реки, вроде как всеми принято. А вот название реки переводит некоторые ее как тетеревиная река. Есть вариант перевода, который, может быть, более соответствует ее внешнему виду, смоляная река, потому что река вытекает из болот, и у нее такой характерный красноватый цвет воды. Но смоляная река, по-фински, насколько я понимаю, это было бы Терва-Йоки. Есть теория, что изначально она так и называлась. В Терёйки преобразовалась благодаря каким-то карельским говорам, потому что там вот жили карелы, которые как-то по-другому это произносили, и немножко это дело исковеркали. Но это все домыслы, которые мы можем так верить им, а можем не верить.
Ну, по крайней мере, первое упоминание нам известно. А я напомню слушателям, что эти земли, они со времен Лиховецкого договора, а это 14 век, а разграничение, так сказать, сфер влияния географических между Новгородом и Швецией, они как раз относились к шведскому королевству. Выборг, соответственно, и Терёйки было практически на самой границе с владениями Новгорода, поскольку граница, да, проходила по реке Сестре. А Сестре реки Мох и так далее, как можно видеть сейчас в факсимильной копии этого договора. А, значит, что же получилось у нас потом? Да, каким образом Терёйки попал в состав русского государства? Это, я так понимаю, Северная война.
Это Северная война, это Петр I, значит, это начало XVIII века.
И, насколько я помню, какое-то время это была Выборгская губерния.
Это была, да? Выборгская губерния в составе Российской империи.
Да, разумеется. Но тогда, да, еще Великое княжество Финляндское не было.
Не было частью. Совершенно верно. Да.
Вот. И только в начале 19 века при императоре Александре сформировались, так сказать, границы вот этой вот такой изрядной, скажем так, автономии. Может быть, не все у нас, так сказать, должным образом понимают, что такое было Великое княжество Финляндское в составе Российской империи. Но это оно имело многие признаки вообще гранитозависимого государства, конечно, за исключением, конечно, армии и внешней политики.
Причем там даже достаточно длительное время, насколько я помню, там разрешалось иметь гвардию, которая впоследствии была ликвидирована. То есть там была таможенная граница, у них, значит, был сенат, у них была своя валюта, поэтому автономия была весьма и весьма существенной.
Вот. Ну и граница, соответственно, проходила при этом уже по реке Сестре, потому что император Александр, волости и уезды, которые были населены преимущественно финнами, да, он включил границы Великого княжества Финляндского, разделив таким образом, значит, Выборгскую губернию. Ну, туда же, соответственно, попал
Попали и Выборг. Да, да, Выборг, попал... ну, вся территория от реки Сестры до Выборга попала.
А, значит, что касается русского варианта произношения, до революции закрепилось такое русифицированное, да, форма Терриоки, вот, но, соответственно, сейчас люди, которые, я так понимаю, занимаются изысканиями, да, которые, так сказать, более склоняются к финским корням, они предпочитают историческое название писать с и кратким, те, которые считают, что при наличии русского, так сказать, имперского варианта можно вполне употреблять и его. Ну и, наконец, люди, которые к этому делу подходят с юридической точки зрения, они просто открывают указ 1948 года и видят, что там город Терриоки, без и краткого, переименовывается в город Зеленогорск.
Да, с формальной точки зрения тут спорить трудно. Я отношусь к той части вами перечисленных, которые считаешь все-таки правильно через и краткое. Тут надо еще иметь в виду, что, насколько я понимаю, вот дореволюционное русское наименование Терриоки, оно еще было связано с грамматикой.
Да, тут тонкость уже дореформенной орфографии.
Да, там нельзя
как
было писать,
можно было писать подряд две буквы «и».
Совершенно верно. И именно поэтому не писали, а не потому, что это как-то было модифицировано.
Да, но здесь можно, кстати, провести параллель с употреблением буквы «ё». Да? Не писали, не писали букву «ё» в отдельных словах, а потом эти слова ее утратили и на практике. Такие тоже у нас случаи есть.
Понятно.
И тут мы имеем, может быть, с чем-то дело, с чем-то подобным.
Наверное,
ну,
да,
как бы то ни было, большого значения это, конечно, не имеет для практики существующей, да, поскольку официальное название муниципального образования, да, в составе Санкт-Петербурга, а Зеленогорск. Вот. Но, тем не менее, не удивляйтесь, если в краеведческих исследованиях вам будет попадаться форма на русском языке и Терриоки, и Терриоки. В общем-то, это правильно и все более-менее
допустимо, да.
Да. А скажите, пожалуйста, в какие окрестности, так сказать, еще входят в сферу исследований, в сферу материалов вашего сайта и ваших интересов? Вы же, наверное, не ограничиваетесь только зеленогорскими материалками?
Да, у нас сайт проходил несколько разных периодов развития, но вот если говорить о последних, может быть, 5-6 годах, мы как бы вернулись в Терриоки и стараемся не очень далеко залезать, потому что у нас был период большого очень увлечения Выборгом, который, конечно, очень интересный город и совершенно потрясающей историей, и многими до сих пор довольно слабо известными моментами, например, связанные с фортификацией начала 20 века. Но мы вернулись в Терриоки и его окрестности. То есть мы сейчас в основном занимаемся территорией от реки Сестры, включая сегодняшние поселки Солнечное, бывшее Оллила, Репино, Кооккола, Комарово, Киломяки, собственно, Зеленогорск, Терриоки, следующее Ушково, бывшее Тюрисевия, и там немножко чуть-чуть еще дальше.
Серово
в Эмельсу, Молодежная, Медсякюля. В общем, примерно все. То есть вот этого
то
объема...
То есть вы даже не заходите за официальную границу Санкт-Петербурга?
Фактически,
как
да.
Как насчет Инна, Приветницкого?
Инну немножко захватываем, ну, понимаете, как это, на все стулья сразу не сесть. Поэтому мы, конечно, в общем, сейчас, может быть, правильно стали поступать, немножко как бы географию сузили, потому что очень много интересного, очень много стало доступно материалов. Для того, чтобы это было достоверно, интересно и подробно, надо географию сужать.
Да, совсем недавно на вашем сайте я с большим удовлетворением и, что называется, с гордостью за вас обнаружил даже не то чтобы какие-то древние материалы, да, иной раз труднее, чем карту 18 века, было раздобыть карту второй половины 20 века.
Да.
Потому
да.
что, как известно, картография общедоступная у нас была в полнейшем загоне и запрете после Великой Отечественной войны. Вот. Но сейчас можно видеть на вашем замечательном сайте даже топографические карты второй половины 20 века,
да.
которые относятся к Зеленогорску. Москвы и окрестностей.
Конец 70-х, начало 80-х годов мы нашли представленные в очень сложном виде, нарезанные на небольшие квадратики, обозначенные номерами вот эти карты, покрывающие очень большой район. Вот фактически тот район, о котором я сказал, от реки Сестры и до Приветненского. И вот склеили эти кусочки, очень полезные карты во всех отношениях.
Можно только удивляться, казалось бы, с точки зрения современного человека, выглядят немножечко такие запреты странными. Тем более, что до Великой Отечественной войны ничего подобного не было. Были издавались и планы, карты достаточно подробные. Ну, это касается, конечно, Ленинграда, да, тогда Единогорск был в составе Финляндии. Вот, казалось бы, зачем это? Зачем от людей скрывать чертеж их собственной территории, по которой они ходят, ногами
каждый день? Которую мы все равно знаем.
Да. Если это делалось для того, чтобы шпионы случайно не украли у нас эту информацию, то мы знаем, что в 1969 году есть прекраснейший выложенный на многих сайтах снимок американского спутника, на котором видны
мельчайшие подробности
всех улиц Ленинграда. Тут можно только развести руками и строить догадки. Ну, наверное, это было для того, чтобы люди как-то вот, чтобы затруднить людям изучение родного края. А зачем это нужно было делать?
Непонятно.
Ну, есть у меня одна догадка, которая касается именно того, что такого подхода, скажем так, идеологического унификационного подхода, который и в топонимике появлялся в свое время, и к крайне подозрительному отношению к краеведению как таковому.
Да, которое лишнего не знать.
Очень свойственно, вот начиная с 30-х годов и, ну, может быть, даже до 70-х.
Может быть, 80-х.
И до начала перестройки. А потому что считалось как бы не совсем правильно, не совсем по-советски подчеркивать особенности каких-то отдельных мест. Да, то есть мы должны были, так сказать, быть единым советским народом.
Монолитным,
вот, да. Какими-то местечковыми, такое было неприличное слово, да, ругательное в советских устах, так сказать, особенностями, значит, выпячиваний, да, не заниматься. Ну вот что делать, такой парадокс, и такие парадоксы преследовали нас, и поэтому, конечно, нет ничего удивительного в том, возвращаясь к той информации, которую вы с нами любезно поделились, что многие люди до перестройки и до последних лет могли ничего практически не знать о том месте, куда их закинуло.
Ну вот перед вами сидит человек, который вот, грубо говоря, ничего не знал.
Что называется, своими руками.
Но я пытался исправить, да.
Вы не только исправили, но вы дали и даете другим людям ключики, что называется, ниточки, да, какие-то, а в каких случаях уже, может быть, и готовые решения, да, готовую информацию, вот за это я могу только вас поблагодарить. И думаю, что большое вам спасибо скажет любой, кто зайдет на сайт terioki.spb.ru и попробует там найти какую-то информацию об этих местах.
Спасибо.
Значит, что, собственно говоря, вот я упомянул в начале нашей беседы о книге, с автором которой вы являетесь, которая вышла в этом году. Книга «Дачной жизни» Терриоки. Почему такое именно направление исследований было вами выбрано? Что на это вас стимул толкнуло?
Ну, в нашем понимании активная жизнь в Терриоках, она началась после того, как была построена железная дорога Санкт-Петербург-Хельсинки. Санкт-Петербург или Химяки-Хельсинки. Это произошло в 1870 году. И Терриоки – это была первая железнодорожная станция после границы по реке Сестре. То есть была железнодорожная станция в Белоострове, и следующая станция была Терриоки. И промежуточные станции – Киломяки, Кокол – они появились десятилетиями позже. И как только появилась железнодорожная станция Терриоки, то жители Санкт-Петербурга очень быстро поняли, что за полтора часа, тогда это время сильно не изменило, за полтора часа на паровозе можно из душного пыльного города выбраться в прекрасную местность с сосновыми лесами, с озерами, с Финским заливом, с недорогим жильем, с прекрасным питанием благодаря финским крестьянам. И этот район стал очень быстро развиваться как дачная местность. То есть как вот это началось в конце 19 века, Зеленогорск, Терриоки и окрестности как дачная местность, так это до сих пор и остается. К счастью, у нас в курортном районе практически нет промышленности. Конечно, не сравнить. Вот я приезжаю с работы из Санкт-Петербурга домой в Зеленогорск, так сказать, воздух невозможно сравнить. И поэтому дачная жизнь – это как бы основа нашей истории. Местное финское население было очень небольшим. А в летний период население удесятерялось, так же, как и сейчас, или там в советское время, когда вот не было Турции и Египта, и некуда было ехать отдыхать, и приезжали отдыхать в Зеленогорск. Поэтому было построено огромное количество дач. Начиная с конца 19 века, в начало 20 века, это пик дачного строительства, освоение Терриок, Киломяк, Кооколы, Тюрюсеве.
То есть потом появились вот эти все небольшие дачные да, курортные местечки, да, между административной границей Великого княжества Финляндского и Терёками.
И Терёками, да, да. И поэтому, собственно говоря, это и есть наша история. Дачи имели очень интересные люди. То есть там, помимо того, что это дачная местность, это еще дачная местность, населенная очень интересными людьми. То есть это интеллигенция Петербурга, чиновники санкт-петербургские, военные. Очень интересные судьбы, очень интересные постройки с точки зрения архитектуры. То есть это такой огромный пласт дачной жизни, вообще специфический сам по себе дачная жизнь. Что такое дачная жизнь? Это тоже такая, ну, что-то особое. Купечество. Очень большое число дач принадлежало купечеству санкт-петербургскому. Поэтому вот то, что мы пытаемся в последнее время сделать, мы методично, найдя карты межевания Терёк и окрестностей, где указаны участки, которые выделялись дачникам, которые, ну, не выделялись, а покупались дачниками, методично, как бы участок за участком, пытаемся найти, кто на этом участке жил, кому эта дача принадлежала, какова его судьба. Небольшое количество дач сохранилось, в большей степени дачи, к сожалению, утрачены. И этот процесс продолжается, но это как бы вот отдельная тема.
Спасибо, поэтому, спасибо, да. Александр Евгеньевич. Мы продолжим наш разговор о дачной и не только дачной жизни Терёк в следующей программе. Уважаемые слушатели, сегодня в студии «Град Петров» был Андрей Рыжков и наш гость Александр Евгеньевич Браво, краевед из города Зеленогорска, автор, один из авторов и редактор сайта terioti.spb.ru. Всего доброго.
До свидания.
«Возвращение в Петербург». Программа о современной петербургской топонимике. Слушайте в эфире радио «Град Петров» по понедельникам в 13:30 с повторением в четверг в 0:30, а также в любое время на сайте graddefispetrov.ru.